Засыпая, и тот, и другой слышали неверные шаги Джо Мазуревича, шедшего к себе с очередной попойки. Добравшись до своей комнаты, он опять начал молиться, и от его нечеловеческих, отчаянных возгласов по коже пробегал мороз. Той ночью Джилман снова видел во сне фиолетовый свет. Сначала кто-то скребся и грыз что-то твердое за дощатой стеной. Потом ему показалось, что чья-то рука неуклюже нащупывает ручку двери. Затем он увидел, как по ковру, покрывавшему пол, к нему приближаются старуха и маленькая косматая тварь. Лицо старой ведьмы горело нечеловеческим возбуждением, а маленькое чудовище с желтыми клыками гнусно хихикало, с издевкой указывая на темную неподвижную фигуру Илвуда, глубоко спавшего на своей кровати в противоположном углу комнаты. Страх настолько парализовал Джилмена, что отчаянный крик застрял у него в горле. Как и в прошлый раз, мерзкая старуха схватила юношу за плечи и, вытащив его из постели, бросила куда-то в пустоту. Вновь промелькнули короткой вспышкой беспредельные скрежущие пропасти, и уже в следующее мгновение он оказался в каком-то темном и грязном, зловонном проулке между высокими стенами старых полуразвалившихся домов. Прямо перед ним стоял черный человек в бесформенном платье, которого он видел в предыдущем сне в тесной комнате со сводчатым потолком. Старуха держалась рядом и словно требовала чего-то от Джилмена своими повелительными кивками и грозными гримасами. Бурый Дженкин с какой-то игривой преданностью терся о ноги черного человека, скрытый по щиколотке в глубокой грязи. Справа от Джилмена виднелся темный проем открытой двери. Черный человек молча указал на него. Злобно ухмыляясь, ведьма двинулась туда, увлекая за собой и Джилмена. Она тащила его за рукава пижамы. Показалась какая-то лестница, источавшая отвратительное зловоние и зловеще скрипевшая под ногами. Тут юноша заметил, что от ведьмы исходит слабое фиолетовое свечение. Они поднялись на лестничную площадку и остановились перед закрытой дверью. Старуха открыла ее, немного повозившись задвижкой, а затем, красноречивым жестом приказав Джилмену ждать ее здесь, исчезла в черном дверном проеме. Невероятно острый слух позволил юноше различить чей-то сдавленный крик. Тут же вернулась старуха, державшая в руках что-то маленькое и бесформенное. Она протянула свою ношу Джилмену, словно приказывая помочь ей. Стоило юноше взглянуть на то, что ему протянули, и увидеть маленькое личико ребенка, как сковывавшие его чары мгновенно спали. Все еще не владея своим голосом, он, однако, нашел в себе силы бежать и стремительно бросился вниз по скрипучей лестнице. На улице ему опять пришлось ступить в отвратительную глубокую грязь. Но тут его остановил поджидавший у входа черный человек. Он преградил путь и крепко схватил юношу за плечи. Теряя сознание, Джилман услыхал слабое, но пронзительное хихиканье маленького клыкастого, похожего на крысу, чудовища. Проснувшись утром 29 апреля, Джилман почти телесно ощутил, как погружается в настоящую пучину ужаса. Едва открыв глаза, он понял, что произошло нечто невероятное, потому что очнулся он в своей старой комнате в мансарде, где потолок и северная стена сходились под таким необычным углом. Джилман лежал на нерасправленной постели. Почему-то болело горло. С трудом поднявшись, он с диким страхом уставился себе на ноги. Ступни и обшлага пижамных брюк были покрыты засохшей черной грязью. В ту минуту он еще не мог вспомнить во всех подробностях сновидения прошедшей ночи, но в одном сомнений быть не могло. Он опять ходил во сне. Илвуд, как видно, крепко спал и не мог ни услышать его, ни остановить. Пол был покрыт множеством грязных следов. Странно, что они не доходили до двери. Чем дольше смотрел Джилман на эти следы, тем больше они его поражали. Помимо своих собственных следов, он обнаружил на полу более мелкие, почти круглые отпечатки. Можно было бы подумать, что они оставлены ножками большого кресла или стола, если бы преобладающая их часть не оказалась разделенной на две равные половинки. Кроме того, на полу имелись несколько необычные грязные следы крысиных лапок, ведущие в комнату из свежей дыры в стене и обратно. Полное замешательство и ужас от мысли, что он сходит с ума, охватили Джилмана. Когда, с трудом доковыляв до двери и открыв ее, он взглянул на небольшой холл и лестницу, ведшую вниз, там не было ни одного следа. Чем подробнее вспоминал юноша свой отвратительный сон, тем больше страх охватывал его. К этому чувству примешивалось ужасное уныние, почти отчаяние, которое навевали заунывные причитания Джо Мазуревича, раздававшиеся двумя этажами ниже. Спустившись к Илвуду, Джилман разбудил его, чтобы рассказать о происшедшем. Выслушав, тот не мог, однако, найти разумного объяснения случившемуся. Где был Джилман этой ночью? Как он добрался до своей кровати, не оставив следов внутри дома? Каким образом в его комнате оказались грязные отпечатки ножек кресла или стола? Ни на один из этих вопросов не было ответа. А эти темные, лиловатые следы на горле? Можно подумать, что Джилман пытался задушить себя собственными руками. Он приложил руки к синякам? Нет, размеры совершенно не совпадали. Во время беседы заглянул Дорошер. Он хотел сообщить, что незадолго до рассвета наверху был какой-то ужасный стук. Нет, после полуночи по лестнице никто не поднимался. А вот до полуночи он, кажется, слышал чьи-то тихие, осторожные шаги в мансарде и на лестнице. Они ему страшно не понравились. «В Аркхаме, — говорил Дорошер, — наступает очень неспокойное время. Так что молодому джентльмену лучше бы все-таки надеть крестик, который ему дал Джо Мазуревич. Даже днем становится небезопасно. Даже днем становится небезопасно. Вчера только стемнело, в доме раздавались странные звуки, что-то вроде детского плача, оборванного чьей-то решительной сильной рукой». Джилман механически привел себя в порядок и отправился на занятия. Однако в то утро он был не способен сосредоточиться на учебе. Мрачные предчувствия окончательно завладели юношей. Казалось, он ждет какого-то нового сокрушительного удара судьбы. В полдень Джилман завтракал в университетской столовой. Ожидая десерта, он машинально подобрал с соседнего стула оставленную кем-то местную газету и стал ее просматривать. Джилман так и не дождался своего десерта. То, что он прочитал в одной из заметок на первой странице, разом лишило его сил и заставило внутренне окаменеть. Словно в тумане юноша расплатился и поплелся к Илвуду. В газете сообщалось, что прошлой ночью в районе Орнской пристани при весьма загадочных обстоятельствах произошло похищение ребенка. Исчез двухлетний сын некой Анастасии Валейко, туповатой на вид работницы местной прачечной. Как выяснилось, мать ребенка давно уже опасалась чего-то подобного. Но ее страхи основывались на таких диких предрассудках, что никто не принимал их всерьез. Валейко утверждала, что примерно с начала марта поблизости от ее дома постоянно появлялся пресловутый бурый Дженкин, по поведению которого она поняла, что ее маленький Ладислаш выбран в качестве жертвы для ужасного шабаша в так называемую Вальпургиеву ночь. Валейка обращалась к своей соседке Мэри Чанок с просьбой оставаться на ночь в их комнате, чтобы защитить ребенка, но та не осмеливалась выполнить эту просьбу. Обращаться в полицию казалось ей бесполезным, поскольку там, по ее мнению, не верят в подобные вещи. Между тем, сколько она себя помнит, детей похищают в округе каждый год. Сожитель Анастасии Валейко, Питер Ставацкий, также не желал помочь ей, поскольку ребенок ему только мешал. Еще одна заметка, помещенная рядом, произвела на Джилмана настолько ошеломляющее впечатление, что он буквально облился холодным потом. В ней приводился рассказ двух припозднившихся гуляк, проходивших мимо той же пристани в первом часу ночи. Оба признавали, что находились в состоянии опьянения, и тем не менее клятвенно заверяли, будто видели, как в темный переулок неподалеку от пристани, крадучись, зашли три очень странно одетых человека. Необычная троица состояла из огромного негра в балахоне, старухи в лохмотьях и молодого белого в одной пижаме. Старуха буквально тащила за собой молодого человека, а об ноги негра все время, пока их было видно, терлась ручная крыса, неутомимо сновавшая в грязи. Джилман просидел весь день в каком-то оцепенении. Так его и застал по возвращении домой Илвуд, уже видевший газеты и сделавший поистине ужасные выводы из прочитанного. Теперь ни тот, ни другой не сомневались, что они оказались в центре очень серьезных и жутких событий. Нечто чудовищное, немыслимое происходило у них на глазах. Ночные кошмары вторгались в повседневную реальность. Только трезвая готовность противостоять миру призраков может предотвратить еще более страшные события. Несомненно, рано или поздно Джилману придется повидать врача, но лучше не делать этого сейчас, когда все газеты полны сообщений о вчерашнем похищении ребенка. Оставалось по-прежнему непонятным, что же происходило на самом деле. Страшная неизвестность сводила с ума. Илвуд и Джилман тревожным шепотом обменивались самыми невероятными предположениями.